Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я алкоголик и наркоман. Итак, мы начинаем серию спикерских выступлений под названием «Сообщество духа практика». Как я уже говорил вам, для того, чтобы работать с этим диском, вам нужна книга «Анонимные алкоголики», желательно новая, без пометок. Также вам нужна будет ручка, линейка и готовность действовать. Поэтому в начале собрания я предлагаю вам помолчать, побыть в тишине, пригласить Бога на это общение. Затем я прочитаю коротенькую молитву, и мы нырнем в путешествие по большой книге. Господи, Отец наш Небесный, Великий Господь, прошу Тебя, сокруши мой эгоизм Духом Твоим Святым, сделай меня проводником для того, чтобы люди, которые будут слушать этот диск, могли услышать весть о выздоровлении анонимных алкоголиков, которая изложена в большой книге. Прошу Тебя, Боже, открой наши сердца, наши души, наши разумы, коснись нас Духом Твоим Святым. Помоги нам убрать, Боже, наши предубеждения, наши мнения, наш старый опыт. И помоги нам, Боже, получить новый опыт, новые убеждения. Будь с нами в это время, Боже. Будь с нами там, где я сейчас нахожусь. Будь с теми людьми, которые сейчас слушают этот диск. Да пребудет с нами Твое благословение. Аминь. Итак. Откройте, пожалуйста, книгу «Анонимные алкоголики», самая первая страница, там, где написано «Анонимные алкоголики», рассказ о том, как многие тысячи мужчин и женщин вылечились от алкоголизма. Это правая страница. У вас есть чистая левая страница. На этой странице, пожалуйста, напишите такие строки. «Я отвечаю за это», троеточие, с абзаца. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Троеточие. То есть мы будем начинать наши собрания с молитвы Богу. Заканчивать мы будем наши собрания. Я отвечаю за это. Итак, перед нами большая книга. Самое ее начало написано «Анонимные алкоголики. Рассказ о том, как многие тысячи мужчин и женщин вылечились от алкоголизма». Пожалуйста, зачеркните слово «вылечились» и напишите слово «выздоровели». Дальше. Эта книга о том, как выздороветь от алкоголизма. Как выздороветь от, казалось бы, безнадежного состояния мышления и тела. Многие из вас слышали, да, мы будем выздоравливать всю жизнь, да. И эта книга «Анонимные алкоголики» говорит нам о том, что мы выздоровим от алкоголизма. Мы поговорим об этом, когда мы завершим секцию спикерских по поводу первого шага. Вот, в точности, что означает выздороветь. Для того, чтобы выздороветь от болезни, для начала нужно узнать, что это за болезнь, какие симптомы у этой болезни, а затем мы только сможем увидеть, от чего мы можем выздороветь. Дальше. Перед вами есть треугольничек и кружочек. Внизу написано треугольничко «Исцеление». Пожалуйста, зачеркните его и напишите «Выздоровление». «Выздоровление». И ниже напишите «База-12 шагов». «База-12 шагов». С правой стороны треугольничка написано «Служение». Напишите «12 концепций служения». Дальше с левой стороны треугольника написано единство. Напротив единства напишите 12 традиций. А теперь просто даже с помощью одного маленького рисунка, треугольничка, да, мы можем понять и квалифицировать вас, что происходит в вашей жизни. Если вы хронический срывник, который уже 10 лет ходит на группы и постоянно срывается, то посмотрите, на какой стороне треугольника вы находитесь. Скорее всего, вы находитесь только на стороне единства, то есть на стороне сообщества. Да? У вас нет базы в виде выздоровления в виде 12 шагов. Иногда есть люди, у которых есть база, они работают по шагам, у них есть спонсор, но у них нет стороны единства, они не несут служение на группе, да, и у них нет стороны служения, они никого не спонсируют и не доносят весть о выздоровлении. Поэтому, если вы настоящий хронический алкоголик, вы очень можете быстро увидеть, что с вами происходит. Если у вас выздоровление в виде 12 шагов, то есть, если у вас спонсор, делаете ли вы сейчас программу, возместили ли вы весь ущерб, который вы должны в 9 шаге возместить, есть ли в вашей жизни ежедневная практика молитвы и медитации, закончили ли вы 4 шаг, были ли вы честны в 5 шаге до конца. Это коротенькие вопросы по поводу выздоровления. Иногда есть люди, у которых есть спонсоры, они делают программу, но они не занимаются никаким служением на группе, они не действуют на стороне единства, либо же они не действуют на стороне служения, да, несения вести анонимных алкоголиков другим алкоголикам, которые еще страдают. Также сторона единства характеризует служение, сторона служения характеризует общее служение для всего сообщества в частности. Участие в комитетах, интергруппах, конференциях обслуживания. Итак, просто с помощью одного маленького треугольничка мы уже можем получить информацию по поводу, где я сейчас. Пожалуйста, задайте себе вопрос, где я сейчас на всех сторонах этого треугольника. Теперь мы переворачиваем страницу. Откройте, пожалуйста, страница 10 римскими. Это введение. Второй параграф. Поскольку эта книга стала основным текстом для нашего сообщества и помогла выздороветь, пожалуйста, подчеркните, помогла выздороветь, столь многим мужчинам и женщинам, больным алкоголизмом, предложение внести в нее какие-либо радикальные изменения вызывает определенное сопротивление. Дальше, переверните, пожалуйста, страницу. Это 12 римскими. Предисловие к первому изданию. Мы члены сообщества анонимных алкоголиков. Это более 100 мужчин и женщин, которые выздоровели. Подчеркните слово «выздоровели». Попав, казалось, безнадежное. Зачеркните, пожалуйста, физическое и психологическое состояние. И напишите «безнадежное состояние мышления и тела». То есть авторы этой книги были больны алкоголизмом. Они характеризуют болезнь алкоголизм как безнадежное состояние мышления и тела. И мы будем очень детально разбирать, что это такое болезнь мышления, что такое болезнь тела. В конечном итоге мы придем к тому, что алкоголизм еще и болезнь духовная. Дальше. Написано, главная цель этой книги – показать другим алкоголикам, как именно мы выздоровели. Подчеркните, пожалуйста, это предложение. Главная цель этой книги – показать другим алкоголикам, как именно мы выздоровели. Итак, что означает «как именно»? Представьте себе книгу, поваренную книгу, в которой написано как именно нужно делать торт. Там не написано примерно, как-нибудь, да? Там написаны точные, подробные и ясные инструкции. Там возьмите муку, Потом возьмите два яйца. И там написано, возьмите не ведро муки, да, килограмм муки, два яйца. Потом там положите в духовку при температуре там 130 градусов, да. То есть там даны четкие ясные указания. Такие же четкие ясные указания даны в этой книге, которые описывают, как нам выздороветь от болезни алкоголизма. Дальше, 14-я страница, римскими, предисловие ко второму изданию. Второй параграф. 16 лет прошло между первым изданием этой книги и выходом в свет второго издания в 1955 году. За этот короткий промежуток времени анонимные алкоголики разрослись в сообщество, в состав которого входит около 6000 групп, насчитывающих более 150 тысяч выздоровевших алкоголиков. Подчеркните, выздоровевших. 150 тысяч выздоровевших алкоголиков. Теперь еще раз переверните страницу. Это предисловие ко второму изданию. Страница 16 римскими. Вот. Первый параграф. И вот оба человека чуть ли не с неистовством принялись за работу с алкоголиками, прибывавшими в специальное отделение городской больницы Акрона. И первый же их больной, один из полностью отчаявшихся, сразу выздоровел. Опять подчеркните слово «выздоровел» и стал третьим членом АА. Откройте теперь страницу 18 римскими. Это то же самое предисловие ко второму изданию. Последний параграф. В то время, как внутренние трудности нашего отроческого периода постепенно сглаживались, общественное признание АА росло не по дням, а по часам. Тому были две основные причины. Многочисленные выздоровления и восстановленные семьи. Это повсеместно производило впечатление. Из общего числа алкоголиков, пришедших в АА и действительно приложивших усердие, подчеркните, пожалуйста, действительно приложивших усердие. И вы можете на полях написать, которые начали делать 12 шагов. То есть приложить усердие означает делать 12 шагов. И дальше посмотрите, нам дается статистика. 50% сразу же бросили пить навсегда. 25% встали на путь трезвости после нескольких срывов. Итак, нам дается рейтинг выздоровления 75%. Представьте себе ситуацию. 1935 год. Билл Уилсон встречается с доктором Бобом, и они начинают интенсивно делать духовные действия, которые потом были названы как 12 шагов анонимных алкоголиков. Основа их выздоровления была помощь другим, потому что буквально на двух неделях трезвости доктор Боб и Билл уже делали свой 12-й шаг третьему алкоголику Биллу Додсону, который сразу же протрезвел. И за 20 лет с 1935 года до 1955 года нам сказали, что они превратились в сообщество 150 тысяч выздоровевших алкоголиков. 6 тысяч групп. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит и происходило в России, в Украине, то есть в бывшем СНГ. Да? За 20 лет существования анонимных алкоголиков в Украине, дай бог, чтобы нас было пару тысяч человек. Дай бог, чтобы у нас собралось на всю страну 50-100 групп. Что это означает? Это означает, что что-то в корне неправильно. Почему мы имеем такой низкий рейтинг выздоровления? И мы найдем ответы на эти вопросы в этой книге. Что происходит с нами как сообществом в целом? Почему так происходит? И что нужно делать? Задайте себе вопрос. Какой рейтинг выздоровления на вашей группе? Какой рейтинг выздоровления у нас как сообщества в целом в Украине и России? Дай Бог, чтобы это было процентов 10. А теперь послушайте внимательно. Если вы хотите протрезветь и больше никогда не употреблять, то вам нужно делать то, что делает меньшинство. Потому что чисто со статистической точки зрения, если вы будете делать то, что делает большинство людей, то есть заявлять, что просто ходи на группу и не пей, мне не нужен спонсор, мне не нужно делать шаги, мне не нужно возмещать ущерб, мне не нужно заниматься служением, мне не нужно нести весть анонимных алкоголиков, тех, кто еще страдает, то вы пополните число тех, примерно 90% людей, которые постоянно срываются, либо же уходят из нашего сообщества навсегда. В то время, когда процент выздоровления был 75%, все люди делали программу, как это написано в книге «Анонимные алкоголики». Теперь откройте, пожалуйста, страница 20 римскими, предисловие к третьему изданию. Дальше, третий параграф. Основные принципы программы АА, по-видимому, пригодны для людей с различным образом жизни. Поскольку программа принесла выздоровление людям многих национальностей, 12 шагов, которые представляют собой программу в сокращенном виде. Итак, 12 шагов представляют собой программу в сокращенном виде. Те шаги, которые мы видим на стенах, это не программа анонимных алкоголиков. Это программа анонимных алкоголиков в сокращенном виде. Это заглавие. Это как пример, образный пример. Там, Д'Артаньян и три мушкетера. Первая глава. Там, Д'Артаньян скачет в Париж. Вторая глава. Приключения Д'Артаньяна в Париже. Да? Третья глава. Д'Артаньян скачет в Лондон. Мы примерно можем понимать, о чем речь, да? Что-то будет там в Париже происходить, потом он скачет там куда-то в Лондон. Но мы не знаем деталей, мы не знаем, о чем речь идет на самом деле. И очень часто мы можем заблуждаться, читая название главы, да? Заблуждаться тем, что внутри, да? И точно так же происходит с шагами. Нельзя смотреть на 12 шагов, которые написаны у нас на стенах, как на руководство к действию. Настоящее руководство к действию и суть этих 12 шагов изложены в книге «Анонимные алкоголики». Дальше. Дальше. Открываем страницу 21 римскими. Это мнение доктора. То есть мы начинаем читать мнение доктора. Вот. Откройте, пожалуйста, предпоследний параграф. Это где написано, во время прохождения в третий раз курса лечения у него появились некоторые идеи относительно возможных методов, ведущих к выздоровлению. Выполняя одну из частей своей программы, это речь идет о Билли Уилсоне. Выполняя одну из частей своей программы выздоровления, он начал излагать свои взгляды другим алкоголикам, внушая им, что то же самое должны делать и они, то есть говорить с другими. Это стало основой быстро растущего сообщества этих людей и членов их семей. Подчеркните, пожалуйста, основой. То есть, что такое основа анонимных алкоголиков? Это помощь другим алкоголикам. И это убийственные заявления, когда говорят, ты не можешь спонсировать других людей, пока у тебя нет года. Ты не можешь ничего делать для других алкоголиков, пока там у тебя не будет какого-то срока трезвости. Да, если у меня 3 дня трезвости, я не могу проводить семинары, да, или я не могу проспонсировать человека. Но в 3 дня трезвости я могу уже расставить стулья, я могу приготовить чай, я могу рассказать человеку, у которого 1 день трезвости, о своих переживаниях. Я могу это сделать. Дальше. Написано, по-видимому, этот человек и более сотни других вылечились, написано у меня. Зачеркните, пожалуйста, напишите, выздоровели. То есть они выздоровели. Итак, переверните теперь страницу. Это продолжение мнения доктора. Страница 22 римскими. Врач, который по нашей просьбе дал нам это письмо, был настолько добр, что изложил свои взгляды более подробно в другом заявлении, приведенном ниже. В этом заявлении он подтверждает то, во что мы, пережившие пытку алкоголизмом, должны верить. Подчеркните, должны верить, что тело алкоголика находится в столь же ненормальном состоянии, как и его психика. Зачеркните, пожалуйста, слово «психика» и напишите «мышление». То есть нам говорится, мы должны верить, что тело алкоголика находится в столь же ненормальном состоянии, как и его мышление. И мы сейчас в мнении доктора будем очень подробно разбираться, что такое ненормальное состояние алкоголика, ненормальное состояние его тела. Последние два предложения в этом параграфе. Но мы уверены, что мы были больны и телом тоже. По нашему убеждению, любое объяснение, упускающее из виду этот физический фактор, оказывается неполным. Подчеркните два предложения этих. Дальше, ниже. Теория этого доктора, заключающаяся в том, что мы страдаем аллергией на алкоголь. Подчеркните, аллергией на алкоголь. Представляет для нас интерес. Сейчас, то есть смотрите, что означает слово аллергия. Аллергия – это ненормальная реакция. То есть, как берется в медицине вообще термин «нормальная реакция»? Берется какая-то выборка людей, допустим, 100 человек. И у 90 из них какая-то определенная реакция на какой-то продукт. Например, на молоко. 90 людей из 100 пьют молоко, и у них нормально все. Но 10% из 100 выпивают молоко, и у них понос начинается, да? И вот это ненормальная реакция, это аллергия. То же самое в отношении алкоголя. Есть большинство людей, у которых нормальная реакция на алкоголь. А есть маленькое количество людей, да, у которых ненормальная реакция. У них аллергия на алкоголь. И этих людей называют алкоголиками. Сейчас мы более подробно будем говорить об этом. Откройте страницу 24 римскими. В четвертом издании это 26 римскими. Второй параграф. Мы полагаем, и несколько лет тому назад утверждали то же самое, что, возьмите, сделайте пометочку, мы будем подчеркивать от слова «что», что действие алкоголя на этих хронических алкоголиков есть проявление аллергии, что этот феномен необузданной тяги к алкоголю проявляется только среди определенной группы людей и никогда не наблюдается у кого-либо, кто умеренно потребляет алкоголь. Люди, подверженные аллергии, никогда и ни в какой форме не могут без вреда для себя потреблять алкоголь. Выработав однажды у себя привычку, они уже не могут от нее избавиться. Итак, смотри, подчеркни, пожалуйста, от слова «что» действие алкоголя, да, до слова «избавиться». Подчеркни, пожалуйста. Вот. И напиши на полях «феномен тяги». А теперь мы по строчкам прочитаем, что же здесь написано. Итак, что действие алкоголя на этих хронических алкоголиков есть проявление аллергии. Итак, действие алкоголя на какую-то группу людей, которые называются хронические алкоголики, и это проявление аллергии. Что этот феномен необузданной тяги к алкоголю проявляется только среди определенной группы людей. Итак, есть определенная группа людей, которая отличается от всех остальных тем, как алкоголь или наркотики, да, действуют на этих людей. И это действие, эта аллергическая реакция называется феномен тяги. Дальше. И никогда не наблюдается у кого-либо, кто умеренно потребляет алкоголь. То есть феномен тяги не проявляется у людей, которые умеренно потребляют алкоголь. Дальше. Люди, подверженные аллергии, никогда ни в какой форме не могут без вреда для себя потреблять алкоголь или наркотики. Итак, люди, у которых есть аллергия, не могут никогда без вреда для себя потреблять алкоголь ни в какой форме. Для некоторых алкоголь в разных формах может выглядеть как пиво, вино, водка, коньяк. Для меня это меню шире. То есть у меня это там пиво, вино, водка, коньяк, марихуана, наркотики, таблетки, разный большой перечень веществ. Дальше. Выработав однажды у себя привычку, они уже не могут от нее избавиться. Итак, что такое нормальная реакция на алкоголь? У меня папа и мама и две сестры, они не алкоголики. Когда мой папа выпивает рюмку водки или вина, бокал или бутылку пива, то после того, как он выпивает ее, он четко дальше контролирует все, что с ним происходит. Он может выпить или не выпить вторую рюмку. Он может начать пить бутылку пива и остановиться на половине и больше не пить. То есть он полностью контролирует процесс питья. То же самое с моей мамой и моими сестрами. Какая у меня реакция на алкоголь? Она ненормальная. Она и на наркотики, да, ненормальная реакция. Когда я начинаю употреблять, что-то во мне начинает кричать: давай еще, еще, еще. Образный пример, случай из моей жизни. Смотрите, я не пил до 15 лет. Затем 1 сентября 2002 года я выпиваю алкоголь на 1 сентября, да, в кафе со своими, ну, друзьями по техникуму новыми, да, коллегами. И я вот прихожу домой. И как проявляется ненормальная реакция на алкоголь? Я не сажусь там ни за компьютер, не читая книгу, ни что угодно, что я делал до этого. Я вышел, походил по району, нашел компанию, где пьют, и напился в первый же вечер. Я в первый же вечер выпил больше, чем мне нужно было. У меня проявилась ненормальная реакция на алкоголь с первого раза, как я выпил алкоголь. И эта ненормальная реакция и дальше продолжалась в моей жизни. Да, 2 месяца спустя, это день рождения моего племянника, 5 ноября, я уже пью до 3:30 утра. Мои родители, у них нормальная реакция на алкоголь. Они пошли спать уже. У меня ненормально, я не могу остановиться. Да, мне хочется еще, 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 еще. Теперь по поводу наркотиков. В 16 лет я первый раз попробовал марихуану. Затем таблетки. И точно такая же реакция, как на алкоголь, такая же реакция у меня и на другие наркотики. У меня возникает феномен тяги. Как только я начинаю употреблять, то во мне просыпается невероятно мощное желание продолжать еще. Это желание сильнее любого другого желания, силы, которая действовала во мне. Ну, иногда я мог что-то сделать с этим желанием, но тягой, да, поначалу. Но в конце концов это привело к тому, что не было просто сил бороться с этим. Я вставал и шел дальше употреблять. Вот. Теперь еще один маленький нюанс. Что такое алкоголь или наркотики? Это отравляющее вещество. Ну, организм получает интоксикацию, отравление. Да? У нормальных людей организм пытается сопротивляться, вытолкнуть, да? Вытолкнуть алкоголь и наркотики, не принимать их. Да? Что же касается алкоголиков и наркоманов? Да? Ненормальная реакция. Вместо того, чтобы сказать: мой организм говорил, хватит, все. Мой организм наоборот говорит: давай еще, давай еще, давай еще. Еще образный пример с курением. Какая нормальная реакция на никотин у нормальных людей? На дым, да? Это кашель, слезы, задышка, да? Какая ненормальная... И если моя мама начнет курить, то есть она очень... ей может даже стошнить, да? У нее нормальная реакция. У меня ненормальная реакция на никотин. Вместо того, чтобы отторгать никотин, дым, да, мой организм наоборот говорит: давай еще. То есть я надеюсь, на этом этапе немножко стало более понятным, что такое слово аллергия, что такое аллергия на алкоголь или наркотики. Дальше, страница 25 римскими, страница 27 в четвертом издании, второй параграф. Мужчины и женщины пьют главным образом, потому что им нравится эффект, вызываемый алкоголем. Подчеркните слово «эффект, вызываемый алкоголем». Это ощущение столь неуловимо, что несмотря на признание причиняемого вреда, через какое-то время люди уже не могут сказать, что истина, а что ложно. Их жизнь, отягощенная алкоголизмом, воспринимается ими как единственно нормальная. Моя жизнь, отягощенная моим алкоголизмом, воспринималась мной как единственно нормальной. Ты можешь спросить себя, воспринимал ли я нормально, да, то, что происходит в моей жизни. Да? О, наркология. Да ничего такого, это уже вторая или третья наркология. Да? Там выгнали с работы. Да ничего уже выгоняли. Жена ушла. Ну, да, это уже третья по счету, да? То есть, жизнь, отягощенная алкоголизмом, становится единственно нормальной. И я не знал, что можно жить по-другому. Дальше. Они испытывают беспокойство, раздражение и неудовлетворенность. Смотрите, настоящий хронический алкоголик, мы будем об этом говорить дальше тоже, не... прекращает мучаться от алкоголизма после того, как он перестает пить. Когда настоящий хронический алкоголик перестает пить, он начинает мучаться от своей трезвости. Состояние трезвости очень болезненно для настоящих алкоголиков. И что испытывают алкоголики в трезвом состоянии? Беспокойство. Вы можете провести тест, да, ты можешь провести тест сам для себя. Попробуй просто посидеть 5-10 минут спокойно на стуле, да, или на диване. Сразу же начнут приходить мысли, там, так, надо пойти, там, постирать носки, убрать в доме, нужно бежать, так, только не лежать, да, вперед, то есть беспокойство – это состояние, когда я не могу просто посидеть, да, побыть сам собой. Второй тест на беспокойство. Да, можете ли вы кушать без телевизора? Можете ли вы ходить по городу без MP3-плеера, без музыки? Можете ли вы ездить в машине тихо и спокойно? Если нет, то, скорее всего, это проявление беспокойства. Мне нужно что-то, чтобы заполнило мой мозг. Главное не быть сам собой наедине. Дальше, раздражение. Что такое раздражение? Это когда хронический алкоголик в трезвом состоянии вдруг начинает просто смотреть по сторонам и видеть, насколько этот мир несправедлив, да? Какие они неправы, да? Вот это чувство, да? Ну как можно быть таким дураком, да? Ну как можно вот так вот не понимать такие простые вещи? И алкоголики начинают пытаться доказать другим людям, где они неправы, что. И вот интересная вещь. Они почему-то не делают так, как мне хочется. И я постоянно живу с неудовлетворением, с раздраженностью. Да? Дальше неудовлетворение, мы немножко поговорим дальше. И как я помню, я сидел в одном помещении, 30 человек сидит. И каждый из них меня раздражал. Один лысый, другой бородатый, третий смеется неправильно, четвертый тихий, пятый шумный и так далее. Я мог найти неправильность в каждом из них. Дальше. Алкоголик испытывает неудовлетворенность. Это хроническое состояние алкоголиков, хроническая неудовлетворенность. Не додали. Спроси себя, ты чувствуешь себя так? Вот приходит мысль, мобильный телефон, куплю этот мобильный телефон и буду счастлив. Вот куплю, куплю, куплю и буду счастлив. Покупаю мобильный телефон, на следующий день это уже старый мобильный телефон. А через неделю я уже начинаю видеть, так, тут цвет какой-то не такой, тут функций не хватает, а вон у Пети дороже телефон и лучше. Или другой пример, девушка, да? Вот она, идеальная девушка. Я готов пойти на все, чтобы ее завоевать. Вот завою ее и буду счастлив. Завоевал. Прожил неделю. И уже начинаешь видеть там, вот тут она что-то недокрашивается, вот тут она неправильно что-то говорит, вот тут она что-то не так делает, да. И уже через неделю, 2-3 месяца, уже единственное желание избавиться от этого человека. Или пример с работы, да. Вот если бы у меня была такая работа, вот если бы у меня была такая работа, мы получаем эту работу. Через неделю мы уже ненавидим всех на этой работе. То есть состояние беспокойства, раздражения и неудовлетворенности – это проявление духовной болезни алкоголизма. Как алкоголики чувствуют себя в трезвом состоянии. Дальше возвращаемся к книге. Написано, если не могут вновь пережить чувство легкости и комфорта. Зачеркните, пожалуйста, слово «если» и сверху напишите «до тех пор, пока». До тех пор, пока. То есть алкоголики испытывают беспокойство, раздражение и неудовлетворенность до тех пор, пока не могут вновь пережить чувство легкости и комфорта, которое приходит сразу после нескольких рюмок, тех самых рюмок, которые другие выпивают на их глазах совершенно безнаказанно. Почему другие люди выпивают эти алкоголь безнаказанно? Потому что у них нет феномена тяги. А дальше написано, будьте внимательны. После того, как они уступают своему желанию снова, а многие уступают, развивается феномен тяги. Подчеркните, пожалуйста, это предложение. Смотри, ты же слышал, да, такое, люди говорят, у меня сегодня была сильная тяга. Вот у меня была сегодня сильная тяга, полгода трезвости у человека, год, два, три, пять, у меня сегодня была сильная тяга. Или такая фраза там, гонять тягу, да, они гоняют тягу, разговаривают там об алкоголе или наркотиках. И из той терминологии, которая используется в синей книге, это неправильно. Смотрите, после того, как они уступают своему желанию снова, они, алкоголик в трезвом состоянии, и у него в трезвом состоянии желание выпить, навязчивая мысль, стремление, безумие, что угодно. Но у него нет тяги, у алкоголиков нет тяги, у тебя не может быть тяги в трезвом состоянии. Тяга развивается только после того, как мы уступаем своему желанию и выпиваем. Или употребляем какой-либо вид наркотиков, да? Тогда развивается феномен тяги. Сначала это в мышлении, да? Желание, мысли, навязчивое стремление. Когда мы употребляем, тогда включается феномен тяги. Если ты стоишь, у тебя рюмка алкоголя в руках или наркотики в руках, то у тебя еще нет тяги. Если ты бросишь и побежишь с криком, да, спасите, помогите, а может быть на ходу еще звоня кому-нибудь, да, из группы, то есть шанс, что ты останешься трезвым. Если ты употребил уже, да, алкоголь или наркотики, они вошли в твой организм, то тогда у тебя включается феномен тяги. А мы дальше посмотрим, чему это чревато. Феномен тяги – это образный пример, понос, представьте себе, понос у человека. Это чисто физиологическая реакция. Вы не можете остановить понос силой мысли. или просто прочитав какую-то книгу, или решив какое-то уравнение. Это физическая реакция. Точно такая же физическая реакция с алкоголем. И это очень важный момент для трезвости, да, для длительной трезвости, понимать, в чем разница между желанием и тягой. Дальше. Переверните страницу, пожалуйста, мнение доктора. В самом верху параграфа на странице 26 римскими или 28 римскими написано, что он навсегда отчаялся разрешить их. Видите, да? Этот человек вдруг обнаруживает, что может легко контролировать свое желание выпить. Для этого необходимо всего лишь следовать немногим простым правилам. Подчеркните, пожалуйста, этот человек вдруг обнаруживает, что может легко контролировать свое желание выпить. Для этого необходимо всего лишь следовать немногим простым правилам. Напишите, пожалуйста, на полях «контролировать именно желание, а не тягу». Контролировать именно желание, а не тягу. И напротив слова «правилам», да, немногим простым правилам, напишите 12 шагов. То есть смотрите, если вы выполните 12 шагов и вы выздоровеете от алкоголизма, то вы сможете легко контролировать желание выпить или употребить наркотики. Я легко контролирую это желание, но я не могу контролировать тягу. Я могу контролировать желание, но не могу контролировать тягу. Если у меня мысли об употреблении, да, возникают, то я могу помолиться Богу, помедитировать, пойти на группу, позвонить спонсору, пойти в наркологию, заняться служением. Я могу что-то с этим сделать. Если я употребил, то у меня включается феномен тяги. И я уже ничего не могу с этим сделать. Дальше. На этой же странице третий параграф. Я не согласен с теми, кто полагает, что алкоголизм целиком и полностью является проблемой сознательного контроля. У меня было много пациентов, которые, например, месяцами работали над какой-либо проблемой или деловой операцией, которая должна была завершиться в определенный день в их пользу. За день-два, сделайте пометочку, мы начнем отсюда подчеркивать. За день-два до этой даты они выпивали, и тогда тяга к алкоголю вдруг становилась настолько мощной, что вытесняла все остальные интересы, и важная встреча срывалась. Эти люди пили не для того, чтобы уйти от решения. Они пили, чтобы избавиться от тяги, не поддающейся никакому сознательному контролю. Во множестве ситуаций феномен тяги к алкоголю вынуждал людей отказаться от дальнейшей борьбы, несмотря на тяжелейшие последствия этой капитуляции. Подчеркните, пожалуйста, вот до слова «капитуляции». От слова «за день-два» до этой даты и до слова «капитуляции». Подчеркните, пожалуйста. Напишите на полях феномен тяги. Итак, смотрите. За день-два до этой даты они выпивали. То есть алкоголики были трезвыми. Решали какой-то вопрос. За день-два до этой даты они выпивали. И тогда тяга к алкоголю вдруг становилась настолько мощной. Это уже не желание. Это уже тяга. После того, как они выпили, включается тяга. Тяга становилась настолько мощной, что вытесняла все остальные интересы, и важная встреча срывалась. Эти люди пили не для того, чтобы уйти от решения. Они пили, чтобы избавиться от тяги, не поддающейся никакому сознательному контролю. То есть смотрите, вот я в трезвом состоянии, и у меня могут быть какие-то планы, там, поехать в университет, решить этот вопрос, помочь папе заработать денег. Да, там. И вот эти вещи важные для меня. Когда я начинаю употреблять, то все вещи стают абсолютно второстепенными. Главной вещью становится употребить еще. Включается феномен тяги. Здесь написано, что эти люди пили не для того, чтобы избавиться от тяги, не поддающейся никакому сознательному контролю. Поначалу мы пьем для того, чтобы получить удовольствие. И если ты настоящий алкоголик, то ты понимаешь, что такое прийти, или наркоман, то ты понимаешь, что такое прийти к состоянию, когда ты употребляешь, и нет никакого желания употреблять, нет уже никакого удовольствия от этого, ничего, весело уже давно, многие годы уже не весело. Но ты все равно продолжаешь употреблять, чтобы избавиться от тяги, не поддающейся никакому сознательному контролю. То есть в трезвом состоянии это желание. Я могу что-то сделать со своим желанием, но я ничего не могу сделать с тягой. Тяга не поддается сознательному контролю. Дальше. Во множестве ситуаций феномен тяги к алкоголю вынуждал людей отказаться от дальнейшей борьбы, несмотря на тяжелейшие последствия этой капитуляции. Дальше написано. Классификация типов алкоголиков представляется весьма трудным делом, и ее детальное рассмотрение не входит в задачу этой книги. Существуют, конечно, психопаты, которые эмоционально неустойчивы. То есть, смотрите, здесь нам доктор Силкворд даст несколько типов алкоголиков. Да? Один из этих типов алкоголиков – психопаты. То есть они постоянно завязывают навсегда. Они чрезмерны в самобичевании, принимают множество решений на словах, но никогда не на деле. Да? Вы можете спросить себя, отношусь ли я к категории таких алкоголиков. Дальше. Есть тип человека, который не хочет признавать, что ему нельзя пить. Он выдумывает различные способы выпивки. Он меняет сорта спиртного или окружающую обстановку. Вы можете задать себе вопрос, не хочу ли я признать перед собой, что мне нельзя пить, выдумываю ли я разные способы выпивки, меняю ли я спиртное, людей, обстоятельства. Дальше. Есть тип человека, который всегда убежден, что после некоторого периода воздержания, полного воздержания, он может пропустить стаканчик без опасения. Может быть, вы относитесь к такому типу алкоголиков. Целую главу можно было бы написать о маниакально-депрессивном типе личностей. Поведение этих людей обычно менее всего понятно их друзьям. То есть маниакально-депрессивный тип личности. Я отношусь к таким людям. И Билл Уилсон, автор этой книги, тоже относился к таким людям. Билл в течение 15 лет периодично страдал от очень-очень глубоких депрессий. И вторая сторона – это когда ты мучаешься от припадков ярости, да, приступов гнева очень большой силы, да, вплоть до физической боли. Настолько, вот. И это, ну, Билл и я, в свою очередь, спасался помощью другим, интенсивной помощью другим, служением другим, полезностью другим, интенсивной духовной программой выздоровления. Для Билла, как и для меня, не хватает просто ходить на группу и не пить. Дальше. Кроме того, есть типы людей, совершенно нормальных во всех отношениях, кроме реакции на алкоголь. Подчеркните, пожалуйста. Кроме того, есть типы людей, совершенно нормальных во всех отношениях, кроме реакции на алкоголь. Опять же, да, что это означает? Есть обычный с виду человек, нормальный, да, но у него есть феномен тяги. Это отличает его от всех остальных тем, что происходит с ним, когда он начинает пить или употреблять наркотики. Дальше, это обычно способные, умные, доброжелательные люди. Дальше, все они, а также многие другие, имеют один общий симптом. Как только они начинают пить, у них возникает феномен тяги. Подчеркните, пожалуйста. Как только они начинают пить, у них возникает феномен тяги. И на полях напишите «феномен тяги». Еще раз. Когда активируется феномен тяги? Феномен тяги возникает после того, как мы начинаем употреблять. Феномен тяги не возникает до. У вас не может быть тяги в трезвом состоянии, исходя из терминологии синей книги. Тяга возникает только после того, как алкоголик начинает пить, или наркоман начинает пить, или употреблять наркотики. Дальше. Это явление, как мы предположили, может быть проявлением некой аллергии, отличающих этих людей от всех остальных и выделяющих их в особую группу. Подчеркните. Аллергии, отличающих этих людей от всех остальных и выделяющих их в особую группу. Снова доктор Силкорт говорит нам, есть определенная группа людей, которая отличается от всех остальных тем, что происходит с ними, когда они начинают пить или употреблять наркотики. Написано, и поныне эту аллергию не удается ликвидировать с помощью какого-либо известного нам способа лечения. То есть эта книга написана в 1939 году, сейчас 2012 год. И поныне нет способа лечения, который может избавить настоящего алкоголика от феномена тяги. То есть, что означает вылечить алкоголика от алкоголизма? Это значит, что человеку, который испытывал феномен тяги, вдруг перестает его испытывать и начинает полностью контролировать себя и количество выпитого. Дальше. Единственное средство, которое можно рекомендовать, это полное воздержание. Подчеркните, единственное средство, которое можно рекомендовать, это полное воздержание. Нет способа лечения феномена тяги. Единственное средство – это полное воздержание. Прочитав мнение доктора, мы заложили с вами первый кусочек первого шага. Мы узнали, что такое феномен тяги. Мы узнали, чем отличается феномен тяги от желания. Мы узнали, что мы можем контролировать желание, но не можем контролировать феномен тяги. И теперь переверните, пожалуйста, страницу. Вот, это страница 29 римскими или, наверное, 31 в четвертом издании. У нас, вы видите, на правой стороне есть половина свободной страницы. Напишите, пожалуйста. Механизм действия и развития феномена тяги. Напишите, пожалуйста, у обычных людей 100 грамм равно 100 грамм. 100 грамм равно 100 грамм. Вот. Образный пример, да? Обычные люди, когда выпивают 100 грамм водки, то в результате обмена веществ их организм выделяет 100 грамм алкоголя. Он полностью распадается. Ниже напишите. У алкоголиков 100 грамм равно 95 грамм. То есть, смотрите, это образные числа, да, и внизу напишите 5 плюс 5. Итак, смотрите, алкоголик выпивает 100 грамм водки или наркоман какую-то дозу наркотиков, да, и из-за того, что не так, не так работает тело, как у других людей, ненормальная реакция, да, неправильно что-то происходит. В результате обмена веществ выходит не весь алкоголь. То есть выходит 95 грамм образно, да, опять же, это числа все образные, да, это не научные данные. То есть 95 граммов алкоголя выходит, 5 грамм остается внутри. Это вещество, которое остается, называется ацетальдегид. Вот, и алкоголик выпивает первую рюмку, и у него в крови остается 5 грамм ацетальдегида. Эти 5 грамм вызывает сильное желание выпить еще. И алкоголик выпивает еще одну рюмку. Снова то же самое. 100 грамм заходит, 95 грамм выходит. И теперь у него в организме не 5 грамм, а 10. Да, 5 грамм после первой рюмки, 5 грамм после второй. Затем он выпивает еще одну рюмку. Да, и у него уже еще 5. Уже в организме не 10 грамм, а 15. Вы можете написать ниже 5 плюс 5 плюс 5 и троеточие. Итак, чем больше алкоголик пьет и дольше, да, тем больше в его организме собирается ацетальдегид. И тем сильнее тяга. Чем больше я пью, тем сильнее у меня тяга. Теперь, что делают в наркологиях? Да, как врачи, какое участие врачей и терапевта в лечении алкоголизма. Когда человек приходит на группу, да, и вот он в состоянии употребления, да, в нем действует еще феномен тяги. И вот есть две категории людей. Те люди, которые могут выйти из запоя самостоятельно, и те люди, которые думают, что могут выйти из запоя самостоятельно. Я относился ко второй категории. Я был уверен, что вот как только я захочу выйти, да, из этого состояния употребления, я выйду без проблем. И для меня был просто шок, да, когда я, приложив все свои усилия, да, я просто не смог остановиться. Вот просто не смог. И мне нужно было обратиться в наркологию, да, пройти детокс. Какой механизм детокса? Человеку загоняет, начинает делать капельницы и загоняет в кровь физраствор, да, плюс витамины и какие-то там успокоительные средства. Вот этот физраствор, он с пол-литра жидкости попадает в кровь, он снижает процент содержания ацетальдегида в крови. И механическим путем через мочу и пот выходит. Затем еще одну капельницу ставят, еще одну капельницу, да. И вот так вот механическим путем выводят из организма ацетальдегид. Человека выводят из состояния тяги, да. По научным данным, от алкоголя у человека сохраняется феномен тяги 72 часа. Через 72 часа у человека не может быть феномена тяги от алкоголя. Может быть сильное желание, может быть трясучка, может быть какие-то физические недомогания, да? Но не может быть феномена тяги. По поводу героина, наркотиков, да, таблеток, у меня нет таких данных, да, сколько человек находится в состоянии феномена тяги. Вот, поэтому, если вам интересно, вы можете такие данные посмотреть, да, сколько именно человек находится вот в состоянии тяги. Вот, таким образом, на этом занятии, назовем это так, мы узнали кое-что об алкоголизме, да, и зависимости. И на странице вот 29 римскими, на той же странице, ниже напишите: если я не употребляю алкоголь или наркотики, если я не употребляю алкоголь или наркотики, то они не имеют надо мной контроля. Если я не употребляю алкоголь или наркотики, то они не имеют надо мной контроля. Вот. Сейчас мы займемся вопросами и ответами по поводу главы мнения доктора и феномена тяги. Вопрос. Я алкоголик и наркоман. У меня был феномен тяги, когда я пил. То есть я напивался с завидной регулярностью. И у меня были проблемы. Но потом я начал употреблять наркотики. И сейчас, когда я выпиваю, то не продолжаю пить, а иду употреблять наркотики. Объясни это. Итак, смотрите, доктор Силкворд писал, да, в мнении доктора, что феномен тяги проявляется только у определенной группы людей и никогда не проявляется у нормальных людей. Итак, если у тебя уже проявляется феномен тяги к алкоголю, а он проявляется, то ты алкоголик. Другой момент, что у тебя также проявляется феномен тяги к наркотикам. То, что ты сейчас, выпивая алкоголь, идешь употреблять наркотики, это феномен тяги. Сам факт того, что у тебя есть феномен тяги, свидетельствует о твоей зависимости. То есть, то, что ты, употребляя, твой организм говорит «давай еще», говорит о том, что ты алкоголик и наркоман. У обычных людей не проявляется феномен тяги. Если моя мама выпьет бутылку пива, у нее не проявляется феномен тяги, чтобы напиться. И тем более у нее не проявляется феномен тяги, чтобы пойти и уколоться. Если у тебя это проявляется, феномен тяги, у тебя есть этот физический симптом болезни. Вот. И не нужно особо заморачиваться, да? Алкоголь, наркотики. Вопрос стоит вот так вот. Есть у меня феномен тяги или его нет? Если есть феномен тяги, добро пожаловать в алкоголизм. Если нет феномена тяги, возможно, эта программа не для вас. Дальше. Следующий вопрос. Я в свое время употреблял много наркотиков, героина и травы. Я никогда не употреблял чуть-чуть, немножко или чтобы расслабиться. Я употреблял траву стаканами и героин в больших количествах. Но затем я бросил все это и переключился только на алкоголь. Являюсь ли я алкоголиком и наркоманом, или я просто алкоголик? Опять же вопрос. Когда ты курил траву и употреблял героин, включался у тебя феномен тяги или нет? Вот так вот звучит вопрос. Если ты мог контролировать этот процесс полностью на каждом этапе, да, до того, как ты употребил и после, у тебя нет феномена тяги, то ты не наркоман. Если, покурив немножко травы, у тебя включается феномен тяги, и затем ты начинаешь курить еще, героин, давай вперед, еще, давай, да, то у тебя есть феномен тяги к наркотикам. То, что ты говоришь, то, что ты переключился на алкоголь, это ты не бросил, ну, не бросил наркотики. Это как в «Титанике» ты просто пересел каюты, да. Ты продолжаешь тонуть, «Титаник», только в другой каюте, да, переключился полностью на алкоголь. То есть такой же самый вопрос, возникает у тебя феномен тяги или нет. Следующий вопрос. Мне на группе говорили, что феномен тяги обостряется на определенных сроках трезвости, в 3, 6, 9 месяцев трезвости и так далее. У меня недавно был такой срок трезвости, у меня были боли в теле. На группе мне сказали, что это обострилось феномен тяги. Объясни. Опять же, возвращаемся к тому, что говорил доктор Силкворд. Феномен тяги возникает только после того, как ты употребил. До тех пор, пока ты держишь алкоголь или наркотики вот в руках, они у тебя не внутри, то это не тяга. Это только может быть желание. Феномен тяги не может быть в трезвом состоянии. Если вы говорили на группах, что у вас феномен тяги, вот, а вы трезвый, да, пожалуйста, прекратите это делать. Прекратите сбивать других людей. Давайте. Я не говорю, что вы не правы или вы плохие, что вы это делали. И я это делал. Но сейчас мы увидели разницу, да, что такое желание, что такое тяга. Тяга, да? Давайте теперь правильно использовать термины. Давайте теперь будем нести чистую весть анонимных алкоголиков. Теперь смотрите. Очень важный момент. Если вы увидели, что у вас присутствует феномен тяги, то с этого момента вы должны следить за тем, что вы кушаете, пьете или употребляете в качестве лечения. Если вы попадаете в больницу, как я, да, я в трезвости 4 раза лежал в больнице, то мне пришлось с врачом очень детально обсуждать, ну, что я употреблял, чему, какая. Они спрашивают, как, есть ли у вас аллергия к каким-то препаратам. И я врачам объяснял, да, я употреблял то-то-то, у меня аллергия вот к таким препаратам. В результате, даже делая операцию, мне обезболили таким, ну, путем руку, да. Я был в сознании во время операции, но я не чувствовал боли. Да? Мне просто сделали укол в нерв. Теперь большинство медикаментов, которые на спиртовой основе, капли разные, да, их можно найти в таблетированной форме, в виде таблеток, да, чтобы не употреблять спирт. Если вы были подвержены феномену тяги к медикаментам, таблеткам, да, каким-либо, то вам нужно очень-очень-очень внимательно следить за этим. Особенно сиропы от кашля, обезболивающие, да. Когда я лежал в больнице, то я очень серьезно проконсультировался с людьми по поводу лечения, да, чтобы не включился феномен тяги. И это дало результат. Слава Богу, я трезвый. Вот, 4-й год на данный момент. Но у меня есть пример, когда человек, будучи 3 года трезвый, в программе, делая шаги, помогая другим, ходя на группы, врач прописал ему определенные медикаменты, и человек начал пить их, и у него включился феномен тяги. И он неделю употреблял, затем он вышел из срыва. Да? Человек не собирался срываться. Просто включился феномен тяги, и никакое там знание программы, что нужно делать, не работает. Потому что, как доктор Силкворт пишет, тяга настолько сильная, да, не поддается никакому сознательному контролю. Если вы испытывали тягу, то вы понимаете, о чем я говорю. Когда ты лежишь на кровати, и каждая молекула твоего тела говорит, ты либо сейчас встань и употреби, или пойди покончи жизнь самоубийством. То есть тяга отличается от желания. Вот, теперь смотрите, это первый камушек в нашем бессилии. Почему мы не можем контролировать, употреблять алкоголь или наркотики, да? Потому что у нас неправильно устроен организм. У нас феномен тяги. Без понимания этого кусочка нельзя понять первый шаг. Что это означает? И теперь домашнее задание. То есть еще раз прочитайте мнение доктора. И задайте себе вопрос, проявляется ли у вас феномен тяги? Да или нет? Дальше. Прочитайте главу «Рассказ Билла». Следующая глава. Подчеркните места, которые у вас схожи с Биллом в том, первое, как вы пили, как вы думали, второе, да, и как вы чувствовали. Запишите вот эти 2 домашних задания в свои тетрадки. Первое, да, есть у вас вопрос, есть феномен тяги или нет. Второе, прочитать рассказ Билла, подчеркнуть места, как вы пили, как вы думали, как вы чувствовали. На этом все. Давайте в конце собрания побудем в тишине. И затем прочитаем «Я ответственен за это». Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Спасибо за внимание. До новой встречи.